Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Варнаве и святом преподобном Ануфрии Великом. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Епифаний спросил, какое же существо души, каков вид ее и какое узрится она по исходе из тела, также какова душа грешная и какой божественный признак души праведной. Блаженный сказал ему, по существу, душа есть дух умный, легкий, мудрый, тончайший, тихий, кроткий паче слова, прекрасный, благолепный, равноангельный. Вначале души всех людей сияют паче солнца, но с летами она является такую, какую проводим мы жизнь. Если проводим ее в божественных подвигах и трудах, она становится еще светлее и чище. А если грешим, то соделываем ее мрачную и безобразную. Впрочем, не все души людей добродетельных одинаково имеют светлость. Но она соразмеряется с подвигами и трудами в добродетелях и богоугождении. У одних лик ее светлее солнца, у других как солнце. У тех как луна, у сих как электр. У иных как блеск молнии или чистого золота. Ибо чем более кто подвязается, чем более кто терпит скорби и труды ради Господа, тем более приближается он к Богу. По мере же приближения к Богу, более и более светлеет душа его и как бы обожается по благодати причастием Всесвятого Духа. Как железо черное и холодное, будучи положено во огонь, светлеет и все становится огненным, так бывает и с людьми. Огонь есть Дух Святый, а черное железо — мы. Чем более пребываем мы в посте, бдении и молитве, в безмолвии и внимании, в трудах и подвигах, тем более очищаемся, просвещаемся, осеиваемся. Противное тому бывает с теми, кои омрачают души свои грехами. Вначале, сотворивший человека Бог, вдунул в лице его дыхание жизни и бысь человек в душу живу, чистую и сияющую дивным светом. Таковую же, хотя не в полной мере по причине падения, бывает душа во время зачатия человека, ношения во чреве, рождения и даже детства его. Но когда он возрастает и свободную волю обратиться на грех, тогда она начинает мрачнеть, и чем более он сходит во глубину греха, тем более непроницаемым мраком покрывается душа его. Потому по исходе из тела одни души видятся все как в ранах, другие как в тине и кале, иные как в проказе. Те мрачны, черны, как эфиопы, сии черны, как обожженный уголь. Души злопамятных имеют зрак демонов, людей тщеславных — глубокого мрака, а похотливцев — еще хуже. Пойми все сие, сын мой, разумно восприми сердцем и храни для вразумления и укрепления души своей. Епифаний спросил святого Андрея, что значит слова Господа «не многословьте в молитвах». Блаженный отвечал: «Многословит сын мой тот, кто, стоя на молитве, не говорит: Господи, согрешил я, прости и помилуй, но, Господи, подай мне пищу и питье, богатство, честь и власть». Вот в чем состоит многословие. Бог не хочет, чтобы мы так молились, но хочет, чтобы мы искали прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся нам. Преподобный Андрей сказал: «Слова «Боже, во имя Твое спаси ме, и в силе Твоей суди ме» означают: «Боже, во Христе Иисусе спаси ме, и Духом Твоим Святым рассуждение мне даруй». Ибо рассуждение показывает человеку всякий путь благий и не попускает его уклониться на путь злой. Оно первенствует над всеми добродетелями, ибо от него рождается любовь, от любви милостыня и всякое благотворение, потом незлобие, высокотворное смирение, мир и кротость. Рассуждение есть ум Святого Духа, и когда вселится в ум человека, управляет всеми его умными чувствами. Оно взвешивает всякое помышление, и какое найдет здравым, дает уму восприять и сотворить, а какое вредным отгоняет от ума и, как из лука, отбрасывает далеко. Епифаний был смущен блудным движением. Когда открылся он святому Андрею, блаженный сказал ему: «Сын мой Епифаний, помысел возношения и гордости приразился к нам, и потому искушения восстали на нас, что, впрочем, к лучшему, ибо как бы мы познали немощь свою, и то, что без Божьей помощи мы немало не сильны против невидимых демонов. Все добро наше от благости Божией. Мужество в борьбе со страстями и победа над ними есть дар Божий, как сказал сам Господь: без меня не можете творить и ничего же. Потому, когда забудет о сем человек и вознесется, Бог оставляет его самому себе, чтобы, испытав приражение помыслов и страстей, он вспомнил, откуда получал силу прежде».
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Варнава. Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в семье богатых евреев и был назван Иосифом. Образование он получил в Иерусалиме, воспитываясь вместе со своим другом и сверстником Савлом, будущим апостолом Павлом, у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила. Иосиф был благочестив, часто посещал храм, строго соблюдал посты, хранил себя от юношеских увлечений. В то время Господь наш Иисус Христос начал общественную проповедь. Увидев Господа и услышав Его божественные слова, Иосиф уверовал в Него, как в Мессию, возгорелся к Нему любовью и последовал за Ним. Господь избрал Его в числе 70 учеников. Среди последователей Господа Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». После вознесения Господа на небо он продал принадлежащую ему близ Иерусалима землю и принес деньги к ногам апостолов, ничего не оставив себе. Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его, как недавнего гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился Савлу на пути в Дамаск. По поручению апостолов святой Варнава ходил в Антиохию для утверждения уверовавших. Прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Затем апостол Варнава пошел в Тарс, а потом привел апостола Павла в Антиохию, где около года учили в храме народ. Здесь ученики впервые стали называться христианами. По случаю наступившего голода, взяв щедрую милостыню, апостолы возвратились в Иерусалим. Когда царь Ирод умертвил апостола Иакова Зеведеева и в угоду иудеям взял под стражу апостола Петра, святые апостолы Варнава и Павел, выведенные из темницы ангелом Господним, скрылись в доме тетки Варнавы Марии. И как только гонение утихло, они возвратились в Антиохию, взяв с собой сына Марии Иоанна, прозванного Марком. По внушению Духа Святого, бывшие там пророки и учители рукоположили Варнаву и Савла и отпустили на дело, к которому призывал их Господь. Побыв в Селевкии, они отплыли в Кипр и в городе Саламине в иудейских синагогах проповедовали Слово Божие. В Пафе они нашли волхва лжепророка по имени Варисус, который находился при проконсуле Сергии. Желая услышать Слово Божие, проконсул пригласил святых апостолов к себе. Волх старался отвратить проконсула от веры, но апостол Павел обличил волхва, и по его слову тот внезапно ослеп. Проконсул уверовал во Христа. Из Пафа апостолы прибыли в Пергию Памфилийскую, а затем проповедовали иудеям и язычникам в Антиохии Писидийской по всей стране той. Иудеи произвели возмущение, изгнали Павла и Варнаву. Апостолы пришли в Иконию, но, узнав о том, что иудеи хотят побить их камнями, удалились в Листру и Дервию. Там апостол Павел исцелил человека от рождения, не владевшего ногами. Народ принял их за богов Зевса и Гермеса и хотел принести им жертву. Апостолы едва убедили не делать этого. Когда возник вопрос, следует ли обращенным язычникам принимать обрезание, апостолы Варнава и Павел отправились в Иерусалим. Там их с любовью приняли апостолы и пресвитеры. Проповедники рассказали, что Бог сотворил с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. По долгом рассуждении апостолы соборно постановили не возлагать на язычников никакого бремени, кроме необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленной и блуда, и не делать другим того, чего не желают себе. Послание было отправлено с апостолами Варнавой и Павлом, и они вновь благовествовали в Антиохии, а спустя некоторое время решили посетить города, где ранее проповедовали. Апостол Варнава желал взять с собой Марка, но апостол Павел не хотел, так как он ранее отстал от них. Произошло разногласие, и апостолы разлучились. Павел взял с собой Силу и отправился в Сирию и Киликию, а Варнава с Марком на Кипр. Умножив число верующих на Кипре, апостол Варнава отправился в Рим, где, возможно, первый проповедовал Христа. Апостол Варнава основал епископский престол в Медиолане, Милане, а по возвращении на Кипр продолжил проповедь о Христе Спасителе. Тогда ожесточенные иудеи возбудили язычников против апостола, вывели его из города, побили камнями и разложили костер, чтобы сжечь тело. Позднее, придя на это место, Марк взял оставшееся невредимым тело апостола и похоронил в пещере, положив на грудь, согласно завещанию апостола, переписанное его собственной рукой, Евангелие от Матфея. Скончался апостол Варнава около 62 года на 76 году жизни. С течением времени место погребения апостола в пещере было забыто, но многочисленные знамения были явлены на этом месте. В 448 году при императоре Зеноне апостол Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. Начав копать в указанном месте, христиане нашли нетленное тело апостола и лежавшее на его груди Святое Евангелие. С этих пор Кипрская церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания предстоятеля. Так апостол Варнава защитил Кипр от притязаний противника Четвертого Вселенского собора, еретика Петра по прозванию Кнофея, захватившего патриарший престол в Антиохии и домогавшегося власти над Кипрской церковью. Сохранившееся послание апостола Варнавы – один из авторитетнейших памятников раннего христианства. Некоторые древние отцы ставили его в ряд с книгами Священного Писания. Впоследствии церковный канон усвоил этой книге авторитет учительный. Хотелось бы привести удивительные по глубине фрагменты послания, касающиеся духовного видения ветхозаветных заповедей. Почему Моисей сказал: «Не едите свиньи, ни орла, ни ястреба, ни ворона и никакой рыбы, которая не имеет на себе чешуи»? Он при этом имел в уме три глубокие мысли. Сам Господь говорил иудеям во Второзаконии: «Постановлю для этого народа заповеди мои». Итак, не Божия ли заповедь, чтобы не есть некоторых животных? Конечно. Но Моисей говорил в духовном смысле. Так говоря о свинье, он как бы так сказал: «Не прилепляйся к тем людям, которые подобны свиньям, ибо они, живя в удовольствиях, забывают своего Господа и, терпя недостатки, познают его». Так и свинья, когда ест, не знает своего хозяина, а когда терпит голод, кричит, получив же корм, опять умолкает. «Не ешь», сказано, «ни орла, ни ястреба, ни коршуна, ни ворона», то есть не прилепляйся к таким людям, которые не умеют доставлять себе пищу трудом и потом, но беззаконно похищают чужое и, ходя, по-видимому, с простотой, строят ковы другим. Так и те птицы, сидя в бездействии, изыскивают случай пожрать чужую плоть и своим лукавством причиняют гибель. «Не ешь», сказано, «ни вьюна, ни полипа, ни каракатицы». Это значит, не уподобляйся и не прилепляйся к таким людям, которые навсегда преданы нечестью и осуждены на смерть. Так как и те рыбы, одни из всех проклятые, ходят только в глубине и не всплывают подобно прочим, но живут в земле под бездну. И зайца, сказано, не ешь. В каком смысле? Не будь срамником и не уподобляйся таковым. Ибо в теле зайца каждогодно бывает перемена, противная естеству всех прочих животных. Итак, Моисей, говоря о яствах, изрек три заповеди духовного смысла. Иудеи же, движимые похотью плоти, приняли их, как будто говорилось о яствах обыкновенных. Но Давид понимал таинственный смысл трех заповедей и подобным образом говорил: «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых». Как те рыбы ходят во мраке бездны и не стал на пути грешных, так как те, которые боятся, по-видимому, Господа, но грешат подобно свинье, и не сел на седалище губителей, так как птицы сидят, подстерегая добычу. Теперь вы вполне имеете ведение о тех заповедях. Смотрите, какие прекрасные законы дал Моисей. Но как могут иудеи это понимать или разуметь? А мы, правильно понимая заповеди, говорим так, как угодно Господу. Он и обрезал уши и сердца наши для того, чтобы мы разумели это. Как видим, и внешнего смысла заповеди апостол не отрицает. Потому хранящий заповеди в смысле буквальном начинает постигать и духовный смысл, и видит безмерность Божьей правды и Божьей любви.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Ануфрий Великий. Житие преподобного Ануфрия Великого и других отшельников IV века, подвязавшихся во внутренней фиваитской пустыне в Египте, в том числе преподобного Тимофея пустынника, преподобных Иоанна, Андрея, Ироклимона, Феофила и иных, написано их современником, монахом одного из фиваитских монастырей, преподобным Пафнутием. Однажды ему пришла мысль пойти вглубь пустыни, чтобы самому увидеть подвязавшихся там отцов и услышать от них, как они спасаются. Он вышел из обители и углубился в пустыню. Через четверо суток инок дошел до пещеры и нашел в ней тело давно умершего старца. Похоронив отшельника, преподобный Пафнутий пошел дальше. Через следующие четверо суток он встретил преподобного Тимофея пустынника, подвязавшегося в пустыне уже 30 лет. Преподобный Пафнутий просил старца позволить ему остаться в пустыне, но тот ответил, что ему не вынести бесовских искушений, которым подвергаются пустыножители, благословил его и снабдил на дорогу финиками и водой. Отдохнув в пустынном монастыре, преподобный Пафнутий предпринял второе путешествие вглубь пустыни. Он шел 17 дней. Запас хлеба и воды кончился, и преподобный Пафнутий дважды падал от изнеможения. Его подкреплял ангел. На 17-й день преподобный Пафнутий дошел до горы и сел отдохнуть. Здесь он увидел приближавшегося к нему человека, с головы до ног покрытого белыми волосами и припоясанного по бедрам листвой. Вид старца устрашил святого Пафнутия, он вскочил и побежал на гору. Старец сел у подножия горы. Когда, подняв голову, он увидел преподобного Пафнутия, то позвал его к себе. Это и был великий пустынник, преподобный Ануфрий. По просьбе святого Пафнутия он рассказал о себе. Преподобный Ануфрий жил в полном одиночестве в дикой пустыне 60 лет. В молодости он воспитывался в Фиваитском монастыре Эрити. Узнав от старцев о великой тяжести и высоте жизни пустынников, которым Господь посылает через ангелов свою помощь, преподобный Ануфрий возгорелся духом подражать их подвигам. Ночью он тайно вышел из обители и увидел пред собой светлый луч. Святой Ануфрий испугался и решил вернуться, но голос ангела-хранителя подвиг его на дальнейший путь. В глубине пустыни преподобный Ануфрий нашел пустынника и остался учиться у него пустынному житию и борьбе с дьявольскими искушениями. Когда старец убедился, что святой Ануфрий укрепился в этой страшной борьбе, он довел его до указанного для подвигов места и оставил одного. Ежегодно старец приходил к нему и через несколько лет, придя к преподобному Ануфрию, скончался. По просьбе преподобного Пафнутия, преподобный Ануфрий рассказал о своих подвигах и трудах и о том, как Господь утешил его. Около пещеры, где он жил, выросла финиковая пальма и открылся источник чистой воды. 12 ветвей пальмы поочередно приносили плоды, и преподобный не терпел голода и жажды. Тень пальмы укрывала его от полуденного зноя, ангел приносил святому хлеб и каждые субботы и воскресенье причащал его, как и других пустынников. Преподобные беседовали до вечера. Вечером между старцами появился белый хлеб, и они вкусили его с водой. Ночь старцы провели в молитве. После утреннего пения преподобный Пафнутий увидел, что лицо преподобного Ануфрия изменилось, и испугался за него. Святой Ануфрий сказал: «Бог, милосердный ко всем, послал тебя ко мне, чтобы ты предал погребению мое тело. В сегодняшний день я окончу мою временную жизнь и отойду к жизни бесконечной, в покое вечном ко Христу моему». Преподобный Ануфрий завещал святому Пафнутию, чтобы он рассказал о нем всем братьям-подвижникам и всем христианам ради их спасения. Преподобный Пафнутий просил благословения остаться в пустыне, но святой Ануфрий сказал, что на это нет воли Божией, и велел вернуться в обитель и поведать всем о жизни фиваитских пустынников. Благословив преподобного Пафнутия и простившись с ним, святой Ануфрий долго со слезами молился, затем возлег на землю, произнес свои последние слова: «В руки твои, Боже мой, предаю дух мой», и скончался. Преподобный Пафнутий с плачем отодрал от своей одежды подкладку и завернул в нее тело великого пустынника, которое положил в углубление большого камня, наподобие гроба, и засыпал множеством мелких камней. Затем он стал молиться, чтобы Господь разрешил ему до конца жизни остаться на месте подвигов преподобного Ануфрия. Внезапно пещера обвалилась, пальма засохла, а источник иссяк. Поняв, что нет ему благословения остаться, преподобный отправился в обратный путь. Преподобный Пафнутий вышел из пустыни к небольшому скиту. Братья встретили его с любовью. Преподобный рассказал все, что узнал о святых отцах, встреченных им в глубине пустыни. Братья подробно записали рассказ и распространили его по другим скитам и монастырям. Преподобный благодарил Бога, сподобившего его узнать о высокой жизни отшельников Фиваитской пустыни, и возвратился в свою обитель. до ныне. Особым молитвенным почитанием окружена память преподобного Ануфрия, одного из самых безвестных пустынников Фиваиды, по образу жизни и по высоте подвига. Так исполняется закон, смиренно скрывающий себя божественной любви. Самое великое, оно же и самое таинственное. Как сама Пасха, праздник праздников, ибо образ величайшего события, воскресения Христова, был совершенно сокрыт от мира.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашего сегодняшнего разговора – первая неделя по Пятидесятнице.
Вот и закончились все самые главные праздники церковного года. Прошел Великий пост, прошли дни воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа, прошла Святая Пасха, день Светлого Христового Воскресения. Прошел светлый период Пятидесятницы, период непрерывных праздников, связанных, во-первых, со Светлым Христовым Воскресением, затем праздник Вознесение Господня, когда Господь вознесся от земли на небо. И, наконец, самый последний и в чем-то даже самый главный праздник. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Святой Церкви. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов называется Пятидесятница, потому что Господь послал Духа Святаго именно в 50-й день после своего светлого воскресения. В народе этот день называют Днем Святой Троицы, потому что произошло явление людям всех трех лиц, всех трех ипостасей Божественной Троицы. И вот церковная жизнь постепенно возвращается к своему обычному течению. Все богослужение выстраивается постепенно так, как оно происходит в течение всего года. Можно напомнить, что в дни, связанные со Святой Пасхой, богослужение строилось не так, как в течение всего прочего года. было очень много уникальных служб. И вот приближается первое воскресенье по Пятидесятнице. И отныне весь отчет воскресных дней будет вестись от этого великого церковного праздника, от Пятидесятницы, то есть от Дня Святой Троицы.
Первая неделя по Пятидесятнице именуется неделей всех святых. Илья Александрович, а почему неделе памяти всех святых посвящена особая служба, посвящен особый день, особый праздник?
Самое первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, которые когда-либо прославились своим житием и достигли благодати Святаго Духа. Почему память всех святых празднуется сразу после праздника Пятидесятницы? Да потому что святые – это и есть те плоды, которые принесла Богу Церковь. Господь для того и пришел, и воплотился, и стал человеком, чтобы основать Святую Церковь. Это было главное дело Его земного служения. И вот, наконец, все дело основания Церкви исполнено Богом. Самое последнее, самое необходимое уже осуществилось – Святой Дух снизошел на Святую Церковь. Церковь существует, и какие же она приносит плоды? Как ответила Святая Церковь Богу на все то, что Он даровал ей? Как она ответила на Его божественную любовь, которая не остановилась ни перед какими страданиями, ни даже перед самой смертью, чтобы даровать Церкви жизнь вечную? Церковь ответила Богу святостью. Церковь принесла Богу бесчисленные сонмы святых, огромное число людей, которые возжелали жить по-христиански, которые возжелали достичь Небесного Царства, которые возжелали стяжать в свое сердце благодать Духа Святаго. И как раз память всех этих людей, которые послужили Богу, которые потрудились ради Него и которые достигли той цели, ради которой он и приходил на землю. Все это множество святых вспоминает Церковь в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы.
Память всех святых. Илья Александрович, чьи памяти мы празднуем в эту неделю?
Здесь и святые апостолы, которые проповедовали Слово Божие во всем мире. Здесь и святые мученики, чья кровь обогрила землю, и чья кровь явилась тем семенем, на котором была основана Церковь последующих веков. Святые мученики. Их кровь лилась рекой в течение нескольких столетий, первых столетий нашей эры. И впоследствии тоже мучеников оказывалось немало. Здесь и преподобные отцы, те святые монахи, которые отреклись от земной жизни – и ушли в пустыни и монастыри для того, чтобы подвязаться там и достигать святости. Здесь и святители Господни. Святители – это святые епископы, те служители Божии, которые стояли во главе своих церквей, во главе общин своих городов. И еще многие и многие святые, которые воистину являются украшением Святой Церкви, и, взирая на житие которых, Церковь радуется.
Память всех святых. Это означает, что у каждого христианина в этот день именины, вне зависимости от того, имя какого святого он носит.
Действительно, если в этот день Церковь совершает память всех святых, которые достигли Небесного Царства, то среди этих святых есть обязательно и те святые, чьи имена мы носим. И поэтому каждый христианин в неделю всех святых является именинником. Можно поздравить друг друга с именинами в день памяти всех святых.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделю всех святых?
Триотцветная, книга, по которой совершалось богослужение, начиная от самой Пасхи, находит здесь свое завершение. Служба недели всех святых – это последняя служба, которая содержится в цветной триоде. Уже начиная с понедельника, цветная триодь не будет использоваться за церковным богослужением. служба будет совершаться обычным порядком по актоиху и миннее.
Илья Александрович, давайте напомним нашим радиослушателям, что это за книга «Цветная триоть», почему она так называется и какие тексты в ней содержатся.
«Цветная триоть» — это книга, в которой содержатся службы периода от Пасхи до Недели Всех Святых. Почему она так называется? Триоть в переводе на славянский язык означает «трипеснец». Это такой небольшой канон, состоящий из трех песней. Почему она называется «Цветная триоть»? Потому что в древности эта книга «Цветная триоть» начиналась не с Пасхи, а с Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, с праздника входа Господня в Иерусалим. Праздник входа Господня в Иерусалим называется в этой книге «Неделей цветной», потому что все, находящиеся в храме, переносят цветущие ветви. И та книга, которая начиналась в неделю цветную, то есть в Вербное воскресенье, носит наименование «Цветной триоди». Наша современная «Цветная триодь» начинается не с входа Господня в Иерусалим, а со Святой Пасхи. Но название сохранилось старое – «Цветная триодь». «Цветная триодь», помимо трипесенцев, содержит и каноны, и тропари, и стихиры, и кандаки, и все прочие тексты, из которых состоит наша церковная служба.
Илья Александрович, давайте приведем несколько текстов из службы Недели Всех Святых.
Тропарь праздника Недели Всех Святых. В первую очередь он посвящен святым мученикам, потому что большинство богослужебных текстов создавалось как раз в те времена, когда мучеников было больше всего среди святых. Это были те века, когда кровь христианская лилась рекою, и когда почти каждый христианин должен был свидетельствовать свою веру своею кровью. «Иже во всем мире мученик твоих, якобы греницею и виссом, кровьми церковь твоя украсившися. Теми вопиет ти Христе Боже, людям твоим щедроты твоя не спасли. Мир жительству твоему даруй, и душам нашим велию милость». Смысл этого тропаря таков. «Церковь твоя, Христе Боже, украсилась кровью мучеников». Церковь украсилась кровью мучеников таким образом, как царь украшается своей очень дорогой и красивой царской одеждой. Среди царской одежды здесь упомянуты багряница и вис. Вис – это дорогой, очень тонкий материал, из которого шилась одежда царей. И багряница – это одежда, в которую облачались императоры. Церковь обращается к Богу с такими словами. «Людям твоим не спасли твои щедроты, не спасли твои благодеяния, христианам даруй мир, и всем нашим душам даруй твою великую божественную милость». Именно благодаря подвигу мучеников церковь получила возможность обращаться к Богу с молитвой о том, чтобы Господь даровал людям великие свои щедроты, ниспосылал мир христианам, жительствующим в мире, и даровал всем нам свою великую божественную милость. Кандак, посвященный всем святым. «Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит тебе, Господи, богоносные мученики. Тех молитвами в мире глубоце, церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостиве». Яко начатки естества насадителю твари. Господь явился создателем всего существующего. И здесь он уподобляется земледелателю, который посадил в землю семена и ожидает их всходов. И вот первые плоды, которые земля приносит своему земледелателю, назывались начатки. Яко начатки естества насадителю твари. Тому, кто создал всю вселенную, церковь приносит первые плоды. Вселенская церковь, вселенная, приносят те, Господи, богоносные мученики». Вот эти начатки, эти первые плоды, которые Церковь от лица всех живущих приносит Господу Создателю мира, явились богоносные мученики. Их молитвами в глубоком мире Церковь Твою, жительство Твое, Богородицу соблюди многомилостиве. Мы обращаемся к Богу с молитвой. Благодаря подвигу мучеников соблюди, Господи, Твою Церковь, жизнь всех христиан умири. И соблюди, сохрани всех нас благодаря молитвам мучеников и молитвам Пресвятой Богородицы. Стихира всем святым, которая поется на хвалитях. С пророки-апостоли, с преподобными учители, со священно-мученики все праведнее. И жен, пострадавшая и любовью постившаяся святых множество, и праведных чинове, да восхвалится священными песнями, яко горнего царствия наследницы, яко рая жители. В этой стихире перечисляются различные подвиги святых, различные лики святых, в которых люди угодили Богу. С пророки-апостолы, вместе с пророками апостолы, с преподобными учители, вместе с преподобными святыми монахами прославляются учители церковные, то есть святые епископы. Со священно-мученики все праведнее. Вместе со священно-мучениками, то есть теми, кто пострадал за Христа, будучи в священном чине, и все праведнее, те люди, которые угодили Богу своей жизнью. И жен, пострадавшая, и любовью постившаяся святых множество. Здесь же прославляются и святые женщины, которые прославились в посте, и среди которых было немало мучениц, пострадавших за Христа. Да восхвалятся священными песнями. Всех этих святых, которые столь различным образом угождали Богу, мы восхваляем в наших священных песнях. Яко горнего царствия наследницы. Все эти святые явились наследниками небесного горнего царствия, то есть царствия Божия. Яко рая жители. Все эти святые унаследовали божественное царство и стали жителями рая.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. От всего сердца поздравляю каждого из вас с именинами, потому что каждый из нас в неделю всех святых оказывается именинником.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. Павел Петрович, будучи еще наследником престола, как бы позабытый и заслоненный от столичного блеска пышными вельможами и временщиками, очень хорошо видел и понимал среди своего гатчинского уединения все расшатавшиеся винты и гайки тогдашнего государственного механизма. В противоположность людям того века, он до педантизма был исполнителен, точен и верен своему долгу и обязанностям, прост и неприхотлив в своем домашнем обиходе, спартански скромен во всех требованиях и удобствах своей жизни и очень религиозен. Известно, что в его гатчинском дворце, в том месте, где обыкновенно стаивал он на коленях, погруженный в одинокую молитву и часто обливаясь слезами, паркет был положительно стерт, а дежурные офицеры нередко слышали из смежной комнаты его глубокие вздохи во время молитвы. Кроме того, следует еще заметить, что в противоположность эпикурейскому материализму XVIII века этот человек был вполне идеалист. Сочувствовал масонству, склонен к высшему романтизму и пламенно любил все то, что носило на себе рыцарский характер или даже оттенок. Ложь, притворство и криводушные способы могли мгновенно выводить его из себя, и тогда он становился беспощаден. Один из самых неприязненных России писателей сознался, однако же, о нем, что он был справедлив даже в политике. А это уже много для того времени. Что же мудреного, если, видя общественную расшатанность и понимая ее причины, он со свойственной ему энергией принялся, что называется, выбивать клин клином и резко впал в противоположную крайность. Так было надобно. Состояние общества того требовало. Но строгость своих требований он применял прежде всего и более всего к самому себе. Государь обыкновенно вставал очень рано, между 4 и 5 часами утра, и, обтеревшись куском льда, тотчас же принимался поспешно одеваться, затем посвящал некоторое время молитве, а затем уже выслушивал донесения о благосостоянии города и отдавал некоторые распоряжения относительно своих домашних дел. В 6 часов утра в его приемной уже находились в сборе все те министры и начальники отдельных частей и управлений, у которых в тот день была очередь для доклада, а также и те лица, которым еще накануне велено было почему-либо явиться к его величеству. Первым из числа должностных вельмож обязан был являться генерал-прокурор и первый министр, граф Безбородко. Ровно в 6 часов государь выходил в приемную и до 8 занимался выслушиванием докладов и донесений, обсуждая некоторые безотлагательные дела и кладя свои резолюции. В 8 часов у его крыльца уже стояли в готовности одиночные санки и оседланная лошадь. Отпустив своих министров и сенаторов, государь садился либо в санки, либо верхом, в одном сюртуке, невзирая ни на какую погоду, и в сопровождении очень немногих лиц, иногда Кутайсова или Обальянинова, а иногда Растопчина, отправлялся подышать свежим воздухом и прокатиться по городу, избирая для этих прогулок не только людные, но и самые отдаленные, пустынные улицы и закоулки. Иногда при этом заезжал он неожиданно в казармы того или другого полка, пробовал пищу, осматривал удобства солдатских помещений, цехгаузы и склады, а к 10 часам уже возвращался во дворец и, обогревшись несколько, выходил на площадку к ожидавшему его гвардейскому разводу. Тут, в сопровождении свиты, посвящал он час воинским экзерцициям и некоторое время на личное принятие челобитен и прошений. В 11 часов возвращался в свои комнаты, причем к нему свободно могли приходить все бывшие при разводе, не только высшее начальство, но даже простые армейские и гарнизонные офицеры, да прапорщичьего чина включительно. Тут они находили уже расставленные столы с закусками, и государь, разговаривая с начальниками и офицерами, приглашал всех без изъятия к водке и закуске и сам закусывал тут же вместе со всеми. Затем, ровно в полдень, он садился со своим семейством за простой домашний обед, который готовила ему кухарка-немка, и к которому он приглашал иногда того или другого из приближенных или дежурных офицеров. Пообедав, император отправлялся в свой кабинет отдохнуть на некоторое время, а в 3 часа для него уже опять были готовы одиночные санки и верховая лошадь. С 5 же и до 7 часов происходил вторичный прием министров с докладами. Затем 1 час посвящался государем своему семейству, а в 8 часов он уже ужинал и ложился спать. В 9 часов гауптвахтные караулы высылали раунды с барабанщиками, которые, обходя известный район города, били вечернюю зарю, а с этого времени во всем городе уже не было ни единой горящей свечи. Всякая наружная уличная жизнь тотчас же прекращалась. Лавки, ворота и ставни замыкались на болт, и петербургские обыватели волей-неволей обязаны были спать или, по крайней мере, сохранять полнейшую тишину и спокойствие.
Но зато перед рассветом, еще в ночной темноте, между 4 и 5 часами, петербургские улицы, прилегавшие к Сенату и иным присутственным местам, наполнялись гражданскими чиновниками, которые вереницами пробирались по дощатым мосткам, поспешая к местам своего служения. Боже избави, если бы кто из них осмелился хотя бы 5 минутами запоздать против урочного времени. Арест, а не то и выключка из службы, тотчас же поражали неаккуратного. В 5 часов утра во всех без исключения канцеляриях, департаментах и коллегиях на рабочих столах горели уже сальные свечи, и трезвые чиновники усердно скрипели гусиными перьями. Около этого же часа, проходя по апартаментам Зимнего дворца, государь мог уже видеть полную и блистательную иллюминацию всех окон вице-канцлерского дома, что стоял на Дворцовой площади, по соседству с Кушелевским пале-роялем. Там уже ярко пылали все камины, блистали зажженные люстры, лампы и кенкеты, а благообразные чистенькие юноши дворянских фамилий, гражданская золотая молодежь того времени, вместе с чиновными старцами, дельцами и дипломатами, сидели на своих местах за работой. Генерал-прокурор по окончании доклада у государя тотчас же спешил с высшими сановниками в тот или другой комитет, обыкновенно собиравшийся под председательством наследника цесаревича. Одним только сенаторам, говоря относительно, дана была маленькая поблажка. Они должны были заседать за красным столом не с 6, а только с 8 часов утра. Мир живет примерами государя. С покорным видом и с подавленным вздохом говорили чиновные сибариты, которым стало куда как тяжко подниматься с постели в ту пору раннего утра, в какую они, бывало, только что ложились после изобильных и роскошных ужинов. Те же самые сибариты в официальных своих разговорах, конечно, восхваляли новый порядок жизни и службы, называя его ренессансом, эпохой Возрождения, а в дружеской беседе с глазу на глаз, брюзжа на весь мир и вздыхая о прошлом приволье, дарили эту же эпоху ренессанса названием «затмение свыше». Обстановка присутственных мест тоже изменилась. Еще так недавно даже в канцелярию Сената неприятно было войти маломальски брезгливому человеку, а о прочих второстепенных и третьестепенных местах нечего и говорить. Сальные огарки там были воткнуты в бутылки, чернила наливались в помадные банки, песок насыпали в черепки, в плошки или бумажные коробки. На полах лежала засохшая грязь, которую в редких экстренных случаях не отмывали, а просто должны были соскребывать заступами. Закоптелые стены пропитаны были какой-то сальной грязью, так, что чистоплотному просителю гадко было и прислониться к ним. А между тем, в приемных для посетителей не полагалось не только стульев, но даже и простых скамеек. И целые толпы несчастных ходатаев по собственным и чужим делам должны были по нескольку часов дожидаться на лестницах, в сенях и даже на улице. Чиновники торговались с ними в канцеляриях, как на толкучем рынке. Эта растрепанная и оборванная чернильная рать просто ужас наводила на посетителей. Случалось иногда, что служители Фемиды и администрации не только без церемоний, но даже без всякого зазрения совести шарили у просителя по карманам и отнимали деньги при веселом смехе похмельных сотоварищей. Павловская подтяжка быстро и резко изменила эти безобразные порядки. Народу дано было право приносить прошения и жалобы лично самому императору. У одного из подъездов Зимнего дворца, в окошке нижнего этажа, постоянно выставлен был ящик для опускания просьб на высочайшее имя, и ключ от него хранился у самого государя, который лично отмыкал крышку и прочитывал эти бумаги, немедленно кладя по ним резолюцию или назначая особое следствие. И сколько взяточников, вымогателей и казнокрадов в первые же дни его царствования было вышвырнуто из службы с опубликованием в петербургских ведомостях имен и поступков исключаемых. Дрожь не от стужи, а от страха все более и более стала принимать чиновников. С перекраской и очисткой присутственных мест, которым дана была приличная и опрятная обстановка, пришлось и дельцам волей-неволей оставлять старые привычки и нравы, рать полегоньку, осторожно и с опаской, а то и вовсе не брать, дела не затягивать, а решать быстро, да и самим понадобилось облекаться в новые форменные шляпы, мундиры и ботфорты со шпорами. Все это было тяжело, и число недовольных новыми порядками с каждым днем возрастало. Зато простой, неслужащий люд в первые дни царствования Павла Петровича встречал его появление на улицах криками «Ура!» и изъявлениями своей благодарности за удешевление хлеба, соли и мяса, за назначение умеренных податей, окончание персидской войны и отмену рекрутского набора. Глава 10. У государя. «А что, граф Харитонов Трофимьев не приехал еще?» — спросил государь при утреннем докладе у петербургского коменданта.
«Никак нет, Ваше Величество».
«Жду его с нетерпением. Как только приедет, доложить мне тотчас же».
«Слушаюсь и не премину исполнить», — почтительно поклонился комендант.
Это было сказано накануне того дня, в который граф Илья со своим деревенским караваном въехал в северную столицу. Караульный офицер еще на заставе сообщил Черепову высочайшую волю, о которой комендант сейчас же по получении царского приказания оповестил караул царской рогатки. Граф Илья еще с Москвы по рекомендации старика Измайлова решил пристать в Петербурге на первое время в Демутовой гостинице, куда и был перепровожден Череповым, который, не теряя лишней минуты, помчался в ордонанс с репортом о прибытии графа. Это было в исходе третьего часа. В гостинице Демута, почитавшейся в то время лучшей в Петербурге, граф Харитонов Трофимьев занял несколько лучших номеров под себя и свою услугу. Еще далеко не успели перетаскать в его помещение чемоданов, вмещавших в себе наиболее нужные вещи, как вошедший Черепов доложил о приезде петербургского коменданта.
«Не далее, как вчера, государь-император изволил интересоваться вашего сиятельства приездом», — начал гость после взаимной рекомендации и первых приветствий, которые со стороны графа Ильи сопровождались извинениями, что, не успев переодеться, принимает его в чем есть, то есть в дорожном, длиннополом сюртуке, вроде шлафрока. «Да», — продолжал генерал тягуче размеренным и несколько гнусливым голосом. «Его Величество повелел мне тотчас же, как приедете, известить его, и я несказанно счастлив, что благодаря вашему немедленному приезду могу столь скоро удовлетворить воле моего государя. Конечно, император пожелает, чтобы вы ему представились в самом непродолжительном времени, быть может, даже завтрашнего дня утром, но, извините, откровенный вопрос, имеете ли вы соответственную форму?»
При этом комендант указал жестом на воротники и лацканы своего генерал-майорского мундира. «Я имею только ту форму, с коей был уволен от службы», — сообщил ему граф Харитонов Трофимьев. Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.